Говорит радио «Свобода». В Москве 17 часов 7 минут.
На волнах радио «Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение «Книжный угол». Алексей, о чем сегодня разговор?
Сегодня речь пойдет о новой книге писателя и историка Игоря Минутко «Рум. Психотронные войны».
Очень интересная тема. Затем рубрика «Моя неделя», в которой известный общественный деятель рассказывает о том, чем он запомнились минувшие 7 дней.
В этом часе герой рубрики – кинорежиссер Юрий Кара. Он расскажет о своем новом в фильме «Королёв». Этот фильм, к сожалению, так и не появился в прокате накануне Дня космонавтики. Почему?
Да, далее в нашем эфире программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Здесь разговор пойдет о современных рекламных образах.
А после краткой сводки новостей программа «Радиоблог». Мы обсудим проблемы, возникающие вокруг попыток правоохранительных органов регулировать интернет-пространство, а также подведем итоги марша несогласных.
И сегодня у нас в гостях юрист Андрей Веленский.
Итак, примерно через 8 минут рубрика «Моя неделя», а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол».
Книга Игоря Минутко «Рум. Психотронные войны» с виду вполне обычный детектив, наиболее интересный для тех, кто в любом явлении современной жизни пытается найти таинственный, мистический или сверхсекретный подтекст. Для огромного круга изданий и их читателей тема психотронного оружия – самый благодатный материал. И хотя документальных свидетельств существования такого оружия пока никто не опубликовал, писатели обращаются к подобным темам еще со времен Жюля Верна. По мнению Игоря Минутко, для этого есть все основания.
Психотронное и психотропное оружие существует давно. Но все-таки основа, начало его, как это ни парадоксально, все это было в России, в Советской России, буквально в первое десятилетие советской власти, когда был создан так называемый спецотдел ПРИ, тогда ЧК, а потом НКВД. Но вот это вот ПРИ выводило это подразделение из-под контроля Лубянки и впрямую подчинялось ЦК, а еще правильно сказать, Сталину в ту пору. И был человек, который возглавил этот отдел, Глеб Иванович Бокий. Вот он и есть как бы крестный отец вот этого психотронного оружия, которое потом стало разрабатываться во всех странах, сейчас это существует везде. И вот все эти вот террористические акты, когда все говорят, что это только фанатизм, там всегда уже используется вот в этом смысле психотропное оружие. Ну и есть психотронное оружие, это уже влияние соединения человека и генератора с определенным направлением волн. И в этой книге о нем только как исходно. То есть это сюжет, который появился в реальности. 1996 год. «Куранты», тогдашняя газета. Там появилась маленькая информация, что в одном таком закрытом НИИ, который занимается вот этими проблемами, похищен генератор, супергенератор, вернее, его основа, которая может позволить потом воссоздать, воспроизвести. И, собственно говоря, вот это и есть сюжет этой книги. Это не точные, чтобы документы только, но он наполнен документами. Там газеты того времени, с той стороны и с другой, потому что, как говорится, и за бугром это же самое все разрабатывалось. В советские времена мы тратили на это огромные деньги. Теперь мы это доедаем. Я не знаю, как сейчас идет финансирование, это все закрыто, но 90-е годы, тогда появились первые цифры обо всем этом. И тут в этой книге прослеживается просто еще, сюжет присутствует в самих документах. Там, скажем, психотронное оружие у американцев, психотронное оружие у нас, информация такая, герой собирает это. И, в принципе, это именно типичный, не криминальный боевик, а это детективная история. История о том, как похищается этот генератор. Начинается серия самоубийств, потому что воздействуют те, кто похитили, на людей из разных сфер. Но прежде всего это происходило с людьми такой демократически-либеральной ориентации среди ученых и среди журналистов. Из этого вот выросла эта книга. Все это как бы на грани такой, ну, у нас бы назвали мистики, там, я не знаю. То есть это то, что неофициально. Был у нас изобретен в Советском Союзе, еще и есть об этом информация, некий аппарат, с которым с самолета можно было усыпить целый город. Это было только не поставлено на потоп, потому что какие-то ученые сферы восстали против этого, потому что это слишком, ну, не знаю, опасно, наверное. Словом, вот это такая смесь и документов, и детективного сюжета, как в обычной такой вот литературе этого жанра. Потому что сам материал, он детективен по своей сути. У нас много всего хватает в нашей истории. Вот отсюда, если говорить об этой области, все это остается, все это закрыто, но все это есть. Просто я хочу сказать, что этим оружием сейчас воюют террористы в большой степени, а всякие спецсуперсолдаты разных подразделений, они обязательно имеют на вооружении вот эти все средства.
Наверное, всегда при таком разговоре должен возникать вопрос об ответственности ученого-изобретателя за свое изобретение. Классический пример — атомная бомба и вообще атомная ядерная энергетика. Можно насыщать энергией весь мир, а можно взорвать, уничтожить город, страну, континент.
Что пока вполне реально в новой обострившейся ситуации во всем мире, это если эти ребята достанут, я имею в виду террористов, даже грязную бомбу, они ее в конце концов все равно, Алексей, достанут. Это все равно они ее создадут. Пока торгуют этим всем, и оружием, кстати. Вся эта борьба с терроризмом носит несколько призрачный характер. Пока торговля оружием – это источник финансирования государства или обогащения каких-то корыстных групп и государственной торговли. Так что я не вижу вообще какого-то смысла вот такой. Надо сопротивляться, но у него, я имею в виду с терроризмом, впереди большие дела. К сожалению.
Очень много писалось и пишется в разного рода литературе о таинственных секретных разработках и в фашистской Германии, и что касается техники так называемого оружия возмездия, и что касается различных форм такого оружия, о котором пишете вы, психотропного и психотронного. Как-то взаимосвязаны были исследования в Советском Союзе и в Германии на эту тему, или же здесь никаких источников быть не может?
Есть эти источники, это было совершенно точно. Во-первых, все это сводится к тому, чтобы пробраться туда, где больше всего сосредоточено этих знаний. На полумифологическом, что ли, плане, это так называемая страна Шамбала, которая находится, ну, где-то там, Тибет, Гималаи, несколько адресов указывается. И туда снаряжались экспедиции на протяжении всей истории 20 века. Начиналось это с нас, потом, когда возник фашизм, у него вообще есть ведь своя, так сказать, ну, линия вот этого мифического там Аненербо. Это гигантские исследования. И, по-моему, 7 у них было экспедиции. У нас 8. И последняя, по моим непрямым таким, что ли, у меня нет точных источников, просто устные. Это было уже при Ельцине. Был же такой кремлевский маг, который проверял его подарки всякие, нет ли там вот этого, с этой стороны что-то такое. Ну и, в общем, это всегда почему-то верили, особенно все-таки тоталитарные режимы, вот 2 тоталитарных режима. Они шли параллельными путями. Англичане туда тоже посылали свои экспедиции. Потом тут еще история целая с Мао Цзэдуном. То есть это все взаимосвязано, и мир повязан. И вообще я хочу, вот на мой взгляд, психотронное оружие и психотропные средства – это гораздо более мощное средство уничтожения цивилизации, чем даже атомная бомба. Это все реальность, а не вымысел. Вот это самое ужасное, что вот особенно мы, вот советские люди, вот так воспитанные, мое поколение, старшее поколение, ну вот на таком материалистическом мировоззрении, что это все, мол, байки, там, сказки, и это генетически передано следующим поколениям. И потом, понимаете, есть такой консерватизм такой, ну, академической советской науки, унаследованной и следующим поколением ученых. Это все есть, но как бы не надо об этом говорить, и народу не надо об этом знать. Надо знать.
Ну, знать всегда полезно. Помните, в годы, когда распадался Советский Союз, была целая вереница загадочных самоубийств, прыгали из окон различные деятели компартии, имевшие отношение к деньгам партии, а деньги потом не были найдены.
Была заранее разработана программа на всякий случай. Все эти люди, они знали, около 900 самоубийств произошло в ту пору.
900? Это цифра,
да,
есть такая?
Да, 900 с чем-то, на всех уровнях, но в основном там, где это касалось золотом партии и какими-то, ну, секретными документами, там всего хватает. Это потрясающе интересно просто для исследования, но хотя это боковые сведения, внутрь туда проникнуть невозможно. Все это засекречено до сих пор.
Так считает писатель-историк Игорь Минутко. Любопытно, что использование психотронного оружия, есть оно или нет на самом деле, автор связывает лишь с действием, так сказать, тоталитарных или террористических сил. Между тем, интереснее было бы исследовать вот что. А как повел бы себя человек, так сказать, демократической ориентации, но получивший в свои руки абсолютный контроль над таким оружием? Может быть, стоит вспомнить сказку о том, как богатырь, победивший дракона, охранявшего золото, сам становился таким драконом и начинал стереть сокровища еще более рьяно, чем его предшественник.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу моего коллеги Алексея Кузнецова «Книжный угол». Сегодня в 20.07 после выпуска новостей повтор передачи «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свобода председатель Комитета по делам Федерации и региональной политики Совета Федерации, заместитель председателя партии «Справедливая Россия» Равгат Алтынбаев. Следующий повтор программы в понедельник в 4 часа ночи.
Ну, а воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя».
В этом часе у нас в гостях кинорежиссер Юрий Кара. Он расскажет о своем новом фильме «Королев», который, к сожалению, так и не появился в прокате накануне Дня космонавтики.
Идею фильма подали вам космонавты Алексей Леонов и Георгий Гречко. Это правда?
Да, на самом деле мне позвонил Алексей Архипович Леонов. Сказал, что вот близится, это было где-то 2 года назад, столетие Сергея Павловича Королева. Хотелось бы снять фильм. Причем так случилось, что однажды он оставил у себя дома Юрия Гагарина и вот Алексея Леонова, двух своих таких, может быть, самых знаковых космонавтов. Первого космонавта и первого космонавта, который первым вышел в открытый космос. И всю ночь рассказывал свою подлинную историю вот этим двум самым своим близким соратникам. Некоторые вещи, они уже были известны, где-то публиковались, но действительно то, что рассказывал Алексей Архипович, он действительно как художник запомнил некоторые такие яркие моменты, которые, в общем-то, другие, так сказать, историки, которые излагали сухие факты, обошли. А вот для него они были очень важны, и вот он пересказал, конечно, его рассказ лег в основу сценария, потом мы много общались с Натальей Сергеевной Королевой и с другими космонавтами, которые лично знали Сергея Павловича, много о нем рассказали. И, в принципе, наш фильм, конечно, это, ну, хотелось бы, чтобы он был первым в цикле биографии этого замечательного ученого. В принципе, там у нас рассказывается о первых шагах космонавтики, то есть не то, что он когда еще занимался, как он называл, планерами, а именно вот после знакомства с трудами Циолковского он круто повернул свою судьбу, свою карьеру, он начал заниматься ракетами. Вначале это было действительно аматорски, любительскими способами. Они сами находили материалы, какие-то средства, вернее, средств не было. Они на полигон возили ракету на трамвае. Представляете, 2-метровую ракету, если бы сейчас занесли в трамвай, какой бы был переполох, а тогда даже кондукторша требовала оплатить просто какой-то багаж. В общем, спасибо огромное вот космонавтам за опыт, за то, что ракетно-космическая корпорация имени Королева и главный конструктор Николай Николаевич Севастьянов, они нам в натуре сделали первые ракеты точно по чертежам Сергея Павловича, и вот и организовали запуски, и это действительно то, что есть в фильме. Это очень дорогие ракеты, но они натуральные, это не компьютерные. На самом деле они тоже могли, может быть, взорваться, и мы там сами рисковали на съемочной площадке.
Но они летали, эти ракеты.
Они летали, это все заснято, и это будет увидено в фильме, когда он дойдет до зрителя.
Гость рубрики «Моя неделя» – кинорежиссер Юрий Кара.
Мы предлагаем вашему вниманию программу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Тема сегодняшней программы – образы в рекламе. Дело в том, что эти почти по-соседски знакомые лица, которые периодически возникают на телевизионном экране, имеют особое влияние на человеческую жизнь. И вовсе не в том смысле, что зрители начинают покупать рекламируемые товары, будь то пиво или автомобиль. Просто те стереотипы, которые используются в рекламе, укрепляются как норма, как образец мужского или женского поведения. Иногда эти образы раздражают, иногда злят, но они существуют постоянно, изо дня в день, и в конце концов становятся привычны. За редким исключением, как в 2004 году, когда компании Procter & Gamble был предъявлен иск за рекламу Lenora – кондиционера для белья. Инициатором этой акции был Дмитрий Янин, председатель правления Конфедерации общества потребителей. Я спросила его, какими аргументами общество располагало, обращаясь в Федеральную антимонопольную службу.
Ролик был посвящен, на наш взгляд, дискриминационной рекламе, когда деловая женщина демонстрировалась на работе, и на работе она думала о том, в чем одета ее дочь, как постирать качественно рубашку мужа. В какой-то момент появлялся Ленор, женщина отвлекалась от этих мыслей, счастливая, что она решила все эти проблемы. Она открывала журнал «Туризм и отдых» и отмечала раздел «Семейный отдых». Честно скажу, что первый, кто поднял вот этот сюжет, была моя жена. Она сказала: «Я работающая женщина, я на работе думаю о делах». Мы удивились, для американской компании продвигать стереотипы, которые действительно существуют в обществе, это странно. Но в течение 4 месяцев нам говорили: мы не видим здесь проблем в этом ролике. И после 4-месячной работы мы, наконец, нашли гендерную организацию, которая нам подготовила экспертизу. И мы подали это заявление в ФАС. На первом же заседании мы представили эту экспертизу. И, конечно, это было шоком для компании, потому что, к нашему счастью, в комиссии, которая рассматривала это дело, большинство было работающих женщин. И мы говорили о том, что вы можете демонстрировать женщину, которая на работе думает не о делах. Но тогда в этом же ролике вы должны также показать мужчину, который думает о футболе, о пицце, о женщине, о чем угодно. Но вот это должно быть равенство, потому что не должно у работодателя складываться впечатление, что женщина – это неполноценный работник, а из сюжета это явно следовало. Мы выиграли это дело и сняли этот ролик из эфира.
В рекламе очень часто используются женские образы. И женщина очень часто, как сексуальный символ, присутствует во многих роликах. Как с этим быть?
В большинстве случаев, на наш взгляд, некорректная реклама женскими образами как раз делает акцент на демонстрации женщины как товар. И вот с этими роликами через антимонопольную службу, через суд бороться намного сложнее. Недавно транслировался ролик одной сети, которая торгует бытовой техникой. Демонстрируется очень красивая женщина в очень красивых мехах с украшениями. И это, говорит, настоящая из России. И камера очень плавно демонстрировала все прелести этой женщины. Это не было вульгарно, это была действительно красивая женщина. Но дальше видеоряд переходил настоящий из Германии, где демонстрировались видеокамеры, холодильники. Вот эти ролики на уровне аргументов могут быть оспорены при разговоре с компанией. Но через суд доказать, что это оскорбительный образ, достаточно сложно. Образ женщины-товар, был ли он или нет, это уже оценочные категории. При том, что женщины активны в политике, женщины активнее в бизнесе, чем многие мужчины, реклама здесь намного запаздывает. Нужно просто понимать, что Россия отстает 40 лет от Европы, может быть, 60 лет, 70 лет от Соединенных Штатов Америки. Были исследования в 30-е годы в США, в газетах, в рекламе, какие были образы афроамериканцев. Исследования в те годы показывали, что в основном афроамериканцы демонстрировались как певцы, слуги, повара, спортсмены, водители, но они практически никогда не демонстрировались как обычные люди. Но уже в 60-е годы все поменялось. Образы были обычных людей. Мне кажется, что и у нас все эти вещи будут минимизированы.
Понятно, что в рекламе существуют ценности постоянные. Дети, домашние животные и красивые женщины. С другой стороны, теперь нельзя использовать человеческие образы в рекламе пива, поэтому возникает иная предметная эстетика, которая, тем не менее, тоже может показаться оскорбительной. Совсем недавно девушка из Челябинской области выдвинула иск по поводу одного из роликов, рекламирующих пиво «Пит». Я попросила эксперта Самарского гендерного центра Ирину Тартаковскую рассказать, каким образом складывается экспертное заключение и каковы критерии для оценки.
Рекламодатели хотят привлечь внимание аудитории, поэтому они стараются обращаться к тем чертам ее, которые распознают как характерные.
В нынешнем случае с рекламой «Пит» там же все гораздо тоньше.
Она неприятная, но это среагировала. Юная девушка в Челябинской области написала исковое заявление, говорит о том, что действительно появились люди, которые не могут спокойно смотреть. Дело в том, что просто в рекламе пива сейчас запрещено использование человеческих образов. В данном ролике не показаны люди, но показаны плоды их деятельности. Там сначала идет строчка, как бы социологический опрос. 89% мужчин не считают себя ни виноватыми ни в чем. Потом идут картинки, где изображены всякие плоды мужского плохого поведения дома. Грязные следы на ковре, пустой холодильник с каким-то одиноким кусочком еды. Вот интересная деталь. Вешал из кармана мужского пальто, беленькая нижняя тряпочка, по всей видимости, женские трусики. А что любопытно, присутствует коляска детская, причем большая, видимо, для двойничков, в которой какой-то грубо засунута, кажется, на подставку для обуви. Клумба, все деньги, которые торчит футбольный мячик и так далее и тому подобное. Дает, значит, определенную трактовку свободы. Вот эта свобода, которой мужчины могут наслаждаться. Почему возмутилась девушка? Потому что совершенно четко понятно, за счет кого будет эта свобода. При этом все вот этой деятельности дается мальчишеского озорная оценка, но это то, к чему очень часто апеллируют производители пива. Мужская солидарность, возможность уйти от быта, от повседневных обязанностей, от нудных жен. И оскорбительная эта реклама, в общем-то, для мужчин. Потому что там идет вот это 89%, то есть они такие практически все. Таким образом, вот эта вот ситуация домашнего хамства безопасности, она нормализуется. И это свобода. А свобода – это высокая ценность.
И что вы написали в заключении?
Я написала, что она оскорбляет интересы мужчины, негативно сказывается на интересах женщин. Она отрицательно влияет на отношения между полами, на сообществе, которое так достаточно напряженное. Очень много взаимопонимания между полами, ничего хорошего в этом нет. И связано это с тем, что, в общем, женщины не ориентированы на то, что такое поведение терпеть. А мужчин ориентируют и поддерживают всячески к тому, чтобы они вели себя именно так. Речь идет часто не о сознательном цинизме, а о том, что люди просто не приходят в голову, что что-то здесь не так. Крайняя сексуализация и реклама чего угодно, майонезов, мобильных телефонов, это пригружает пространство человеческой сексуальности, обессмысливает его вообще. Даже радиорекламы я слушаю едва ли не больше, чем телевизионные, меня раздражают предельно стереотипные образы мужчин и женщин, когда они обсуждают, например, какую-то покупку. В большинстве случаев присутствует стерва-жена, которая наезжает на мужчину, требует, чтобы что-то купили, выполнили какое-то желание, непонятно как. И вот мудрый мужчина находит это решение. Заказывает евроокна прямо сейчас, зимой, получает скидку. Он-то знает, как поступить. Это тоже тиражирование образа агрессивной дурочки, которая тоже очень легко далее считать чем-то от природы присущим женщинам. Самая неприятная реклама та, которая сознательно эксплуатирует очень примитивные гендерные стереотипы. Причем в равной степени примитивно к женщинам и мужчинам. То женщина дура, потребительница, мужчины готовы за пиво продать мать родную, так они это и делают. Очень глупо могут выглядеть и мужчины, и женщины, но разные бывают последствия от этой глупости. Потребляющие пиво примитивные мужики, далеко не все мужчины себя с этим ассоциируют. Им это, в общем-то, никак не вредит. Можно этого не делать, но это тебе никак не мешает. А вот представление о том, что ты работник, который думает все время на работе, как выстирать белье, оно имеет совершенно другие последствия. Это стереотип, который разделяется, кстати, очень многими работодателями, который напрямую бьет уже по интересам женщин. Точно так же и с пивом пит. Обидно это для мужчин, но плохо это для женщин. И это уже практически последствия.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Мужчина и женщина». Ее подготовила и провела наша коллега Тамара Леленкова, которая обсудила со своими гостями проблемы рекламных образов. Ну а сразу после выпуска новостей мы предложим вашему вниманию программу «Радиоблог». Сегодня мы обсудим проблемы, которые возникают вокруг попыток правоохранительных органов регулировать, и даже, я бы сказал, излишне регулировать интернет-пространство. Ну и кроме того, мы подведем итоги, по крайней мере, в том смысле, в каком мы это сможем сделать, марша несогласных.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода, в Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Санкт-Петербурге задержаны, по данным ГУВД, около 100 участников митинга оппозиции на Пионерской площади. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, были случаи избиений. Власти запретили проведение марша несогласных на Невском проспекте, разрешив лишь митинг, на который собрались несколько тысяч человек. В Красноярском крае сегодня проходят выборы в законодательное собрание. Это первые выборы после вхождения в состав края Таймырского и Ивенкийского автономных округов в соответствии с результатами референдума, состоявшегося 2 года назад. В городе Северодвинск Архангельской области на заводе «Севмаш» сегодня была спущена на воду атомная подводная лодка «Юрий Долгорукий». Это первая из субмарин класса «Борей», которые будут оснащены новыми баллистическими ракетами «Булава-М». Сегодня в Багдаде убиты не менее 24 человек. Утром на одном из городских рынков были взорваны 2 автомобиля. Погибли не менее 18 и ранены 50 человек. Спустя несколько часов после этого смертник взорвал микроавтобус. Погибли еще 6 человек. Группировка «Исламское государство Ирак», связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за похищение 20 сотрудников иракских служб безопасности. США уведомили Северную Корею, что она получила свободный доступ к замороженным ранее по настоянию Вашингтона ее счетам в банке Макао. Ранее Пхеньян настаивал на том, что закроет свой ядерный реактор в Янбоне только после получения 25 миллионов долларов замороженных в Макао. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас объявил сегодня о создании нового Совета национальной безопасности. Совет возглавит усилия по восстановлению порядка и законности на палестинских территориях. Его главой будет сам Аббас. В Киргизии радикальная оппозиция намерена продолжить на будущей неделе массовые акции с требованием отставки президента страны Курманбека Бакиева.
В Москве 17 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день» на волнах Радио Свобода. Как обычно, в этот час в рамках цикла мы предлагаем вашему вниманию программу «Радио Блог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня мы планировали обсуждать чисто интернетовскую, я бы сказал, даже живожурнальную тему. Это уголовное дело, которое было открыто против участника живого журнала Савы Терентьева, музыканта и блогера из города Сыктывкара. Он оставил комментарий на одном из блогов. Комментарий дословно такой: «Менты и гопота одно и то же. Было бы неплохо, если бы неверных ментов периодически сжигали на Стефановской площади». 16 марта у него в квартире был проведен обыск, 9 апреля с него взяли подписку о невыезде. Ну, в общем, эта тема достаточно традиционная для современного живого журнала. Правовые аспекты его деятельности. Мы как-то уже обсуждали эту тему по другому, правда, поводу. Но поскольку проходят в эти дни и в Санкт-Петербурге, и в Москве очередные версии, я бы сказал, марша несогласных, и очень много комментариев в живом журнале на эту тему, то сегодня мы решили, что эти две темы вполне сойдутся в программе «Радиоблог», и поэтому пригласили двух гостей. Сегодня у нас в гостях юрист Андрей Виленский и журналист и блогер Вера Рыклина. Уважаемые гости, здравствуйте.
Добрый день.
А уважаемым слушателям напомню, что телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, звоните и сообщайте нам свое мнение на темы, которые мы обозначили, а также вы можете задавать вопросы нам и нашим гостям.
Отлично. На самом деле дело сыктывкарского блогера, там есть масса всяких нюансов, которые не вполне точно отражены в записях в блогах, но я, тем не менее, там покопалась. Надо сказать, что отметить, что вызвало огромный интерес. Это порядка 5000 записей нашел поиск по блогам Яндекса на эту тему. И возникает, естественно, такой вопрос, насколько это правомерно предъявлять человеку уголовное обвинение за реплику в блоге.
Ситуация выглядит следующим образом, что, ну, во-первых, ну, сразу отвечая на вопрос, правомерно. Теперь немножко поясню свою позицию и попробую сослаться на некоторые нормы закона. Ситуация заключается в чем? Что каждый человек, который считает, что какая-то реплика, какое-то слово, сказанное кем-либо, задевает его, он имеет право обратиться в милицию с заявлением и с просьбой попробовать понять, нету ли в этой записи, в этих словах состава преступления, которое предусматривается у нас статьей 129 и 130 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это, соответственно, клевета и оскорбление. То есть любая фактически реплика, которая, по моему мнению, меня задевает, может быть предметом как преследования со стороны правоохранительных органов, так и справедливого приговора, вынесенного нашим судом.
Скажите, пожалуйста, извините, Катя, а что такое статья 282 Уголовного кодекса, именно по ней предъявлено обвинение?
Значит, ну, как бы рассказывать диспозицию этой статьи я не буду, да, то есть это разжигание розни, вражды и так далее. То есть я сразу опять же скажу, мы сейчас это немножко обсуждали до эфира, я не согласен с обвинением по этой статье. Более того, я считаю, что вот, ну, конкретика, да, которая была написана, она в принципе не позволяет предъявлять обвинение и выносить обвинительный приговор в данной ситуации. Потому что в общем и целом, да, кто такие менты, кто такие гопота, что это такое?
Здесь только один формальный признак – разжигание, а призывают сжигать на площади. Вот, вот разве что так.
Вот как-то так, да. Просто другое дело, что в принципе, да, можно проводить соответствующие экспертизы, можно сделать исследование, каким образом, например, да, опросить 1000 человек и спросить, кто такие менты, да, и варианты ответа. Я уверен, что огромное количество людей пояснит, что менты – это и есть сотрудники милиции. Да, в принципе, опять же, да, подвести под то, что вы хотите сжигать, да, значит, вот вы призываете людей к этому, опять же, можно, да, криво притянуть за уши, но можно. К сожалению, да, при существующей системе правосудия, особенно уголовного правосудия, которое далеко от идеала, это может удастся.
У нас есть один звонок из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вообще, мне кажется, трудно одобрить то, чем занимаются организаторы марша несогласных. На мой взгляд, у них полная безответственность перед людьми, разделяющих демократические взгляды, потому что когда они дестабилизируют общественный порядок, позволяют себе подстрекать толпу, вовлекая в этот процесс несознательных граждан, они в первую очередь режут сами себя. Власти ничего не остается делать, как только, ну, привлечь их к ответственности, к закону, может быть, посадить за решетку. Вот скажите, пожалуйста, когда Лимонов призывает слиться в какой-то цунами и смыть Кремль этой цунами непонятной, на митинге. Это что вообще? Можно за это как-то привлечь его? Спасибо.
Ну, вот на самом деле вопросы сходятся, не так ли? Сжигать милиционеров, а потом цунами это все залить, очевидно,
что... Не милиционеров, прошу прощения.
Ну да, ментов, извините за неточность формулировки. Но вот есть некоторое здравое зерно в звонке нашего слушателя. Все-таки любая борьба и борьба в рамках официальных каких-то норм, мер, она требует и четкого понимания юридических последствий.
Да, я с этим согласен, но опять же, да, вот ситуация складывается какая? Это проблема нашего законодательства, что либо мы сажаем всех, да, кто подобное себе позволил, либо мы не сажаем никого. Давайте уже определимся, да, будем мы чуть-чуть беременными, да, или будем действовать нормально. Вот. К сожалению, этого не удается сделать сейчас, и я не вижу, к сожалению, никаких перспектив на развитие в этой области, потому что так и будут отдельные запросы Алкснеса, отдельное дело сродни Барнаульскому, и Лимонов и Жириновский будут предлагать...
Призывать цунами.
Да, призывать цунами.
Я бы только возразила нашему слушателю формулировки про несознательных граждан. Что же вы так не доверяете гражданам, что они в состоянии как-то отдать себе отчет в том, что они делают?
Ну, в общем, да, это как раз в отличие от того, что происходит на митингах прокремлевских, когда свозят всякую молодежь со всей страны. Потому что как раз сегодня я видела в новостях какое-то сообщение с вчерашнего митинга с Воробьевых гор, и там какую-то девушку спросили, зачем вы сюда приехали? И она минуты две, наверное, помолчала, потом отвернулась и ушла. Ну, ей совершенно нечего было сказать. Вот, видимо, это можно назвать несознательными гражданами. Насколько я понимаю, все, кто вчера был, они вполне понимали, что они делают.
Людмила у нас на линии прямого эфира. Людмила из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я бы, наверное, не позвонила, но меня к этому подтолкнул последний звонок мужчины. Я считаю, что форма вот такого противостояния власти, форма оппозиции, другая Россия, вот то, что сегодня было, я там, кстати, была, это очень удачная форма оппозиции. Потому что там выступали люди-дольщики обманутые, там выступали люди, живущие в общежитиях, там выступали люди, живущие в коммуналках. И там было много разных людей со своими бедами, и они держали плакаты в руках, на шее. То есть эти все люди, это те, которые не согласны. И где им собраться, где им высказаться, я считаю, что это очень удобная форма, для всех людей по той или иной причине, не согласных с властью, с жизнью, со своим положением в этом городе, в этой стране. Я считаю, что это замечательная форма, которую придумал, по-моему, Гарри Каспаров. Честь ему и хвала. Спасибо.
Игоря Кимовича оштрафовали тут на 1000 рублей, кстати, за участие. Насколько я понял, объяснили, что несанкционированный был митинг, в котором он участвовал.
Ой, можно я процитирую протокол, который был ему предъявлен?
Да,
вчера арестованным все протоколы писали под копирку. И один из них мне процитировал, что там написано, в чем он обвиняется. Там было написано, что его действия, за которые он был задержан, заключались в том, что он шел в большой толпе людей и выкрикивал антиправительственные лозунги. Боюсь, что нашим правоохранителям как-то надо учиться и учиться. Похоже, троечник эту формулу сочинял. Что вы скажете?
Ну, формулу-то, может, сочинял и троечник, но, опять же, ситуация какая, что, насколько я понимаю, обвинение ему предъявлено по административному кодексу, вот, а ситуация у нас заключается вот в чем, что у нас есть статья 26.2 Кодекса об административных правонарушениях. Там у нас указано, что является доказательством. В частности, там доказательством является протокол. Таким образом, троечник, двоечник, в протоколе написано выкрикивал, ну, значит, выкрикивал. А дальше ты будешь оправдываться в суде и доказывать свою невиновность, приводить свидетелей, включать диктофон, где ты шел и обсуждал проблемы интернета, а вовсе не...
А правильно я понимаю, что таким образом как-то нарушается основной принцип правосудия, презумпция невиновности?
Вопрос достаточно сложный и дискуссионный. Я вот в сфере своей профессиональной деятельности часто сталкиваюсь с административными делами по вопросам ДТП, по вопросам неправильных трактовок кодекса. И сейчас вот мной подготовлена бумага, жалоба, которую я хочу отправить в Конституционный суд. Мне будет очень интересно услышать, что на эту тему он скажет. Ну и также одной серьезной газеты подготовлен журналистский запрос, который мы хотим отправить в Государственную Думу, которые, в принципе, могут попробовать растолковать, а что же они имели в виду на самом деле, когда принимали это положение кодекса.
То есть, правильно ли я понимаю, что все, что сказал милиционер, заведомо правда?
Да, и очень часто суды, особенно мировые суды, квалификация судей там оставляет желать лучшего, очень частая формулировка, особенно вот по делам об административных правонарушениях, что вина такого-то доказывается протоколом, и, в общем, нет оснований не доверять
сотруднику
милиции, которого, в общем, достаточно часто приглашают в качестве свидетеля, хотя, в общем, это тоже неправильно с процессуальной точки зрения, но часто его приглашают, тем не менее, и предлагают ему рассказать, как было дело. Ну и, в общем, нет оснований не доверять те свидетели, которых приводят. Человек, которого подозревают в совершении административного правонарушения, в общем, они трактуются, их слова, как слова заинтересованных лиц, и, в общем, поэтому нет оснований не доверять. Вот она формула.
Скажите, пожалуйста, Вера, в блогах, в частности, в тех, которые вы, наверное, вчера вечером изучали,
конечно,
после вчерашних событий в Москве, после марша несогласных, каковы основные, ну, взгляды? Есть ли слишком уж противоречивые точки зрения? Есть ли призывы, вот как в блоге Савы Терентьева, сжигать на площади и такого рода резкие высказывания? И если есть, то как вы к ним относитесь?
Вы знаете, вот я заметила очень мало резких высказываний. В основном все то, что я читала, может быть, это за счет какой-то моей френд-ленты, да, что у меня все-таки собраны там достаточно своеобразные люди. В основном все говорили о том, что действительно на улицах Москвы происходил беспредел, и что, в общем-то, ну, как бы власть показала свое лицо, и именно с этим надо что-то делать. Безусловно, никто, собственно, это и на митинге вчера было, никто особого сопротивления ОМОНу не оказывал, да, никто там их прямо не пытался сжечь, и ничего такого не происходило. Но, в общем-то, как бы, мне кажется, что люди поняли, что, в общем, что-то не то в нашей стране происходит.
А митинг, который, собственно, разгонялся, вот шествие по бульварам, mm-hmm. он был юридически официально разрешен?
Ну, у нас нет? есть конституция, которая нам разрешает ходить там, где мы хотим. Да, у нас митинги носят заявительный характер, шествия тоже. Насколько я знаю, заявка была отдана в московскую префектуру, или я не знаю, куда там.
Потому что все, вот у представителей правоохранительных органов ссылаются именно на то, что вот это шествие было не разрешено. Я слышал, что предлагался Тушинский аэродром в качестве альтернативной версии места проведения. То есть вы полагаете, что если вот такое неразрешение следует, это антиконституционно?
Да, мне кажется, да. К тому же, вот пока мы стояли на Пушкинской площади, мы оказались вот на таком уголке около Известий, где собирался народ, и, собственно, у нас там вот на этом уголке не было ни одного флага, не было ни одного плаката, никто не кричал лозунгов, но людей методично нон-стопом забирали в автобусы и увозили, просто за то, что они стояли около метро. Здесь не было митинга.
Интересно,
да?
Сколько из них там оказались просто случайно.
Ну,
вот именно с этого места, а, скажем, если я буду стоять вот напротив, ближе к Макдональдсу, там...
Я, к сожалению, не видела, что там было, потому что было очень много ОМОНовцев, я низенькая, мне не было за ними видно.
Что было с другой стороны. Я стояла на противоположном углу площади, возле галереи «Актёр», где люди были блокированы на крошечной площадке двумя шеренгами ОМОНовцев, и единственная разница была, что... когда ОМОН попытался проделать то же самое, что вот Вера описывает, было около «Известий», тут как-то толпа воспротивилась и стала сопротивляться, не отдавать, да, не позволять ОМОНовцам выдернуть кого-то из толпы. Вот тут уже пошли в ход и дубинки, и, в общем, и ботинки, и все, что было. Вот, это было очень неприятно. Честно говоря, видно было плохо. Там было очень плотно, и вот это ужасно неприятное чувство, когда в толпе какая-то заваруха, одеваться тебе некуда, ты заперт.
Наши корреспонденты сегодня передавали из Санкт-Петербурга, и в нашем цикле также будет репортаж на эту тему, что очень резко и жестко действовала милиция сегодня в Санкт-Петербурге. И, честно говоря, у меня вот, я не очень понимаю, во имя чего все делается. Ну, пройдут люди, да, покажут некоторые плакаты своим коллегам и окружающему миру. Гарри Кимович Каспаров выскажет несколько антиправительственных лозунгов. Ну, правительство от этого не перевернется и не слетится своего правительственного поста. Но в чем же дело?
Тут мое мнение такое, как вот простого гражданина, да, абсолютно отстраненный от всяких юридических терминов и так далее. Ситуация какая, что даже по самым смелым предположениям, да, будем говорить про Москву, марш несогласных собрал около 2000 человек. Население Москвы по официальным данным более 10 миллионов. Я, как простой гражданин, я хочу... после трудовой недели, спокойно поехать в центр города, спокойно отдохнуть, посмотреть на памятник Пушкину, в конце концов проехать...
Сходить в Макдональдс.
Сходить, конечно же, в Макдональдс.
Это очень важно.
Проехать мимо...
В кино сходить,
между прочим. Сходить в кино, проехать мимо на машине, чтобы не было это перекрыто, чтобы не стоять и в воскресенье в так надоевших пробках. Я просто хочу нормально посетить центр своего города. Поэтому, да, что если ты хочешь выразить свою точку зрения, да, в общем, а зачем тебе ее обязательно выражать в центре города? Да, если цель выразить точку зрения, ее можно выразить и в интернете,
и на Тушинском аэродроме.
Нет.
Безусловно.
Вот, потому что, опять же, да, вспомним там, те же самые концерты, да, но их же не проводят в центре города.
Иногда проводят.
Васильевский спуск, конечно. Проводят, да, но в любом случае, да, конечно, это создает огромные проблемы тоже людям, но все-таки, по моему мнению, ну, имеющийся термин «демократия», он был исторически, да, понят немножко превратно. То есть демократия – это власть большинства, а не вседозволенность для каждого. То есть если вас 2000, а остальных там 9 800 000, сколько-то там человек, то ходи ты на Тушинский аэродром. Вот, потому что, опять же, если мы вспомним 93-й год Москву, я был тогда совсем маленьким, но я очень хорошо помню, да, и буйню на Крымском мосту, и все остальное я видел уже по телевизору, но вот буйню на Крымском мосту я очень хорошо запомню. Мне это совершенно вот как в центре моего любимого города не нужно. Вот. И тогда, опять же, да, была ситуация близкая к гражданской войне. Было примерно 50%, ну так примерно, тех, кто был за коммунистов, и 50 где-то процентов, которые были против. Вот. Поэтому это действительно какой-то, возможно, имело смысл, потому что вот она, демократия, вот нас 50 человек.
Нет, ну там просто речь шла о захвате власти, и вся ситуация разворачивалась вокруг властных зданий, в частности, вокруг Белого дома. Ну, это действительно было.
Да, я хочу все-таки отметить, что вчерашние демонстранты не проявили ни в одну секунду намерений совершать какие бы то ни было насильственные действия.
Вот об этом ты и речь.
Они не кидались там-то камнями, не поджигали, там не били витрины, не поджигали машины, ничего такого они не делали. Они просто шли. Это все-таки существенная разница, согласитесь.
Я согласен, но я не понимаю вот этого, опять же, да, если у меня есть мнение, да, почему я не могу его выразить на Тушинском аэродроме, не мешая...
Сейчас я вам отвечу.
Да, давайте спросим у Веры, конечно.
Вот вы гражданин, и я гражданин. Вы хотите в выходной день проехать в центр города и погулять. А я хочу в выходной день пройтись по этому же центру города и сказать, что я с чем-то не согласна. Вот для этого у нас есть власть, которой и вы, и я плачу налоги. И они должны перекрыть движение так, чтобы вам... и оповестить вас заранее, чтобы вы знали, как вам удобнее проехать. Это не очень сложно. Мы не собирались идти большим маршем и перекрывать большие улицы. Они должны поставить заграждение так, чтобы не мешали вам, и чтобы мне было удобно там гулять, а не сгонять в центр города 9 тысяч ОМОНовцев, чтобы перекрыть вообще все.
Которые, собственно, и перекрыли весь центр. Да.
Центр был перекрыт не из-за того, что мы там где-то шли, а из-за того, что там было какое-то немереное количество милиции, автобусов и ВВшников.
Водометов.
Водометов,
автозаков.
Да. Была полная выставка
достижений правоохранительного хозяйства.
Это тоже верно, да? Но опять же, я не зря упомянул про демократию, да, что тех, которые хотят пойти просто погулять в центр, да, их чуть-чуть больше 2000. Поэтому у нас...
Вы знаете, у нас кроме центра еще есть Коломенское замечательно. Можно, например, в этот день пойти погулять в Коломенское.
В центр.
Но центр ведь не был перекрыт весь. Была достаточно локальная зона. Центр — это и Бульварное кольцо, и все, что внутри, и Красная площадь, и там-то не было перекрыто.
Это правда, это правда. Я говорю о том, что я действительно не понимаю вот желание вот публично и в центре города, да, то есть сказать
о своем мнении. Ну как, для того, чтобы вас услышали, вы должны быть как-то в центре, там, где люди ходят. Ведь это же, такие акции, они же обращены в том числе и к людям. Отчего люди выходят на улицу? От того, что они лишены возможности сказать, скажем, то же самое в телевизоре.
Или а судя по телевизору, вчера массовых... в Москве была тишь да благодать.
Отлично, тогда мы получаем...
Лужков на субботнике куст сажал, нам показали, да, сказал, что у нас
спасибо,
демократия.
Спасибо, что не бревно носил по-ленински.
Но таким образом, на мой взгляд, мы получаем какую ситуацию, да, что, в общем, 2000 человек, да, в общем, на всех остальных наплевать. Да, вот мы хотим здесь выражать свое мнение, да, а пусть вы езжаете в объезд, а пейте пиво на Красной площади, а не у памятника Пушкину, а вот...
Нет, конечно, всегда, да, чьи-то интересы
всегда
так или
нужно
иначе
договариваться.
И
на то существует власть, чтобы договориться. Власть говорит, вот вам место, гуляйте. Остальных предупреждают заранее. Но это разумно, а не пригоняет действительно в 3 раза больше, в 4 раза больше силовых всяких подразделений, которые, собственно, и запружают улицы. Ну, и создают проблемы вам, желающим погулять и попить пиво в центре.
Насколько я помню, что до самого марша заявления о количественном составе были сильно
раздушены.
Да, поэтому обещали же не 2000 и даже не 3, вот, насколько я помню. Поэтому...
Нет, в заявке было до 2000.
Ну, в заявке да, но опять же,
а
да.
Что ж тогда еще?
Я думаю, что власть решила перестраховаться, и я ее, в принципе,
а вы понимаю. Действительно считаете, что власть решила перестраховаться только для того, чтобы дать вам погулять? И ни для чего другого?
Конечно же нет.
Когда закрывает полгорода для
нет.
шествий наших, ничего
я
так
не
нормально?
Я не сомневаюсь, что власть плевать на мое желание поехать попить пиво в центр города. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. То есть, понятное дело, что она намного больше соблюдает свои интересы. Это понятно, и это, в принципе, нормально, и, в общем и целом, свойственно для власти. Но, опять же...
Но есть и ваши интересы, мы это понимаем.
Есть и мои интересы, и действительно, в общем, как бы власти очень легко... что называется, отговориться той самой демократии.
Андрей, я думаю, что вам стоит в следующий раз захотеть попить пиво и погулять в дни, когда марши проводят движение «Наши», например, и тогда посмотреть, как в этом случае ущемятся ваши права.
Точно так же.
Давайте послушаем еще один звонок. Надежда Николаевна из Санкт-Петербурга. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я пока слушала, то немножечко уже услышала то, что я хотела сказать. Я сегодня тоже присутствовала на марше несогласных. Во-первых, конечно, не 2000 народу. Сам митинг проходил в клетке, понимаете? А дороги все перегорожены ОМОНом, машинами. ОМОНа несчетное количество, их не сосчитать. У них каски, у них маски, у них
щиты,
наплечники,
наверное.
Щиты, наколенники, да. И понимаете, и вот ваш один из товарищей, Андрей, по-моему, вы сейчас сказали, он говорит, что нас меньшинство, и что это мы не даем как бы отдыхающим проходить. Но это не мы, это же власти мешают. Они же дороги перекрывают. Ведь вот сегодня был только митинг, никакого шествия не собирались проводить. но они даже митинг не дали. Был вертолет, который заглушал, никто не мог звонить по мобильным телефонам, потому что, ну, по всей видимости, глушили. И вертолет же летал все время над этими устрашающе. И я совершенно не согласна с вашим товарищем Андреем, что кто-то из несогласных мешает отдыхающим. Мешают только власти, которые нагоняют тысячи ОМОНа для устрашения. Вы понимаете, там не только ОМОН со всех городов, но там сегодня я смотрела и ГИБДД, и милиция, и просто ребята, которые, как они сказали мне, что нам всего 2 месяца до дембеля, может быть, мы с вами выйдем, понимаете, есть и такие.
Надежда Николаевна, спасибо за очень яркий и образный рассказ. Я предлагаю сойтись на точке зрения, что такие действия властей, скорее всего, я не утверждаю, но, скорее всего, мешают не только тем, кто выражает свою точку зрения, отличную от точки зрения власти, но и тем, кто, как вы, Андрей, говорите, пошел прогуляться по центру города. Может быть, действия власти были бы более разумными, если бы они дали возможность и тем, и мнение выразить, и пиво попить. У нас есть еще один звонок. Сергей из Москвы. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот как раз считаю, что городские власти, организаторы акций, не обеспечивали оказание надлежащей медицинской помощи первой и эвакуации раненых. Надо было подогнать скорые помощи и организовать места в ближайших больницах. В частности, вот на Страстном бульваре вполне можно было это сделать.
А не умнее ли было не допустить появления раненых, чем заранее организовывать места?
Ну, это не медицинская проблема уже, но медицинскую часть надо было организовать, а получилось как вот Норд-Ост.
Давайте, слава богу, сейчас не будем вспоминать Норд-Ост. К счастью, здесь обошлось без террористов. Но вот то, что происходит, порой действительно напоминает какие-то ужасающие картины. Уважаемые гости, у нас не так много времени до финала программы. Я предлагаю вам попробовать сейчас сформулировать какие-то основные свои пожелания и подвести итоги нашей беседы. Понятно, что мы не решим всех проблем, но тем не менее. Вера, пожалуйста, вам слово.
Но мне кажется, так мы сегодня говорили о двух вещах, об вот этом вот деле и свободе в интернете, и о свободе на улицах. Мне кажется, что здесь все очень просто. Свобода должна быть. И, в общем, собственно, так.
Лучше не скажешь. Андрей, пожалуйста, вам слово.
Я скажу чуть-чуть иначе, и у меня другая точка зрения, что есть, что должен быть закон, да, и поэтому вот, нужно следовать ему.
Спасибо. И те, и другие пожелания чрезвычайно важны для всех нас. Большое всем спасибо. На волнах «Радио Свобода» была программа «Радиоблог». Ее вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
А сразу после выпуска новостей программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича писатель Людмила Улицкая. Всего вам самого доброго.
На Руси святая Пасха.
В Турции было закрыто несколько крупных оппозиционных газет.
Палестинцы требуют за израильского капрала освобождения около 1000 своих заключенных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мое решение конституционное и легитимное.
Мое решение конституционное и легитимное.
Нелегалы смогут подавать документы на получение 3-годичного разрешения работать в США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15560.